Глава 33. Я захлопнула крышку рояля, когда ты что-то тихо играл. Женская лирика. «Попались!» — ласково пропел нежный женский голосок за их спинами, и тонкая шелковая сеть, невесть откуда упавшая с вершины пальм, надежно опутала обоих умников.
Засада, что ли?»
«Вайме, сам не понимаю, кому мы так нужны?»
«А вот это нам сейчас кто-нибудь и объяснит».
Оболенский причудливо извернулся и замер с открытым ртом.
«Судя по тому, как возвышенно заткнулся твой словесный поток, мой неисправимый друг», — начал так и не сумевший обернуться до мулло, — «позади нас находится самая прекрасная из всех прелестниц Средней Азии, с лицом, подобным лепестку ландыша, глазами очам лани, улыбкой бутону розы, а изгибом бедер танцующей змее, да?»
Багдадский вор судорожно кивнул, типа один в один, без комментариев.
«Мои слуги распутают вас!»
И точно в то же мгновение сеть исчезла. Потомственный русский дворянин за плечи развернул бывшего визиря, когда тот уже был готов задать еще 7 вопросов по существу. От увиденного Насреддин онемел не хуже друга. Прямо перед ними на раскаленном песке покачивалась роскошная девушка лет 19-20. На ней был богатый персидский наряд, расшитый парчевый жилетик, газовые рукава с люрексом, изящная круглая тюбетейка и тончайшая вуаль на изумительном личике. Из сине-черные волосы рассыпались на сотню длинных косичек, лоб увенчан алмазной диадемой, а уши, пальцы, запястья, шея и грудь — блистательными ювелирными украшениями на общую сумму где-то примерно в полдворца. Но все это лишь до пояса. Ниже не было ничего такого, в смысле одежды и украшений. Ниже открытого пупка плод девушки естественным, противоестественным образом переходила в чешуйчатый змеиный хвост.
«Мое имя Гельджами Гюрза»,
— с чарующей улыбкой поведала девушка-змея.
«Вы прикоснулись к моему источнику. За все надо платить, странники».
«Сколько с нас?» Невольно запинаясь, просипел Левушка.
«Ты смеешь смеяться?» Вспыхнула красавица, и вокруг дрогнувших мужчин разом раздули узорные капюшоны не менее 100 кобр. «Он не смеется, сиятельная госпожа!» Поспешил сглотнуть ком в горле хитроумный Насреддин. «Просто мой друг недалек умом, и у него дефект речи из-за длинного языка, прикушенного в детстве. Прошу смилостивиться над ним и указать нам, недостойным, сколько таньга мы должны за 5 глотков твоей воды. Аллах велит послушно уплачивать долги».
«Сколько у вас денег?»
Хорошенько пошарив везде, где можно, соучастники наскребли в общей сумме что-то около 23 таньга. То есть деньги были еще, но хранились в хурджинах Рабиновича, что приравнивалось гарантии к сейфу в швейцарском банке.
«Бросьте их на песок!»
«Легко!» Монетки упали за черту змеиного оцепления. Гельджами Гюрза рассмеялась, взяла одну таньга тонкими пальчиками, повертела и бросила обратно.
«Это всего лишь серебро. Зачем мне оно в пустыне?»
«Ах, уважаемая и досточтимая хозяйка дивного источника, но, может быть, ты желаешь развлечься?»
«Развлечься?»
— с сомнением покривила губки девушка с хвостом.
«О, да! Я знаю 100 сказок и 2 поучительных историй. Мой друг говорит, что я герой народных легенд и анекдотов».
«Нет. Я долго скучала без ласки.
Пусть твой смелый друг покажет мне свою страсть.
«Братан, на что это подколодное намекает?» — изменившись в лице, уточнил Оборенский. «В смысле, я догадываюсь, но хочу убедиться в обратном».
«А что в этом такого, Лёва Джан?» — деланно вскинул бровки Думулло. «Ты у нас любимец женщин, тебе и мотыга в руки, иди, вспахивай ее ниву».
«Ага, ты первый пил, ты иди».
«Я первый? Ну, значит, как к луналикой вдове вампиров, так сразу первый и единственный — это ты. А как восхитительнейший в красоте и бесконечно желанный в изяществе форм госпоже Гельджами, так это сразу я».
«Да кто же еще?» — окончательно встал на дыбы багдадский вор. «Не буду я ее ласкать, пусть они меня хоть всем стадом покусают».
«Учти, о невежественный, если укусит хоть одна, я у тебя яд отсасывать не буду».
«И не надо! Не надо вообще у меня ничего!»
На секунду лев сбился и покраснел. Поняв по его пурпурной физиономии, о чем он только что подумал, Хаджа едва удержался, чтобы не отвесить другу подзатыльник за такие предположения.
«Я ему не нравлюсь?»
Нехорошо улыбнулась дева пустыни.
«Очень нравитесь, блистательнейшая. Но, видите ли, у этого сына греха есть одна маленькая, но... Ой, такая важная проблема. Мужчины поймут, женщины посочувствуют, а детям рано такое знать».
«Короче, я полный импотент», —
громогласно объявил Лев Оболенский, стараясь, чтобы его услышала каждая кобра в радиусе как минимум 2 километров.
«Жаль. А что скажет твое сердце?»
«Я уплачу за нас обоих», — вежливо поклонился Насреддин.
По знаку своей властительницы змеи разомкнули кольцо, давая возможность одному мужчине отвалить по-хорошему, а другому проявить себя.
«Хаджуля, вообще-то сверху... И до, сам понимаешь, она, девчонка, просто высший класс. Есть куда поцеловать и за что подержаться, но ниже...»
Трагическим шепотом успел выдохнуть знаток Ляфамок, когда бывший визирь скорбно обнял его на прощание.
«Он вернется через час. А ты ступай, не оглядываясь».
«Я буду ждать. Он за тем большим барханом, прям по курсу. Если уж... совсем, ну, никак, что ли, ну, потому что некуда. Зови, поплачем вместе».
Лев честно дошел до бархана и, перевалив за него, плюхнулся задом на обжигающий песок, как грешник на сковородку. Солнце сияло в зените. Где-то далеко, с левой руки, виднелись колыхающиеся в знойном мареве крыши какого-то строения. На душе скребли черные кошки, общую неустроенность окончательно добивал тот факт, что ныне он остался в пустыне один, сдав верного друга и проверенного товарища на откуп малознакомой озабоченной змеюки. Перед глазами стоял мученический образ Хаджи, задыхающегося в неароматных чешуйчатых кольцах Гельджами-Гюрзы. Наверное, в целом он все-таки выдержал где-то около часа. Потом поднялся, матюкнулся и взбежал на вершину бархана, полной решимости во что бы то ни стало идти на выручку Думулло, который неспешным шагом шел ему навстречу, и довольное лицо его сияло, как у мартовского кота.
— Ты жив?
— Естественно, — подражая кобре, просвистел Насреддин.
— Ну как? Она тебя просто отпустила?
Не просто, а в благодарность за понимание, нежность, любовь и умение возлежать по-абиссински, с ласками на песке, не допуская перегрева на солнце ни одного бока, ибо красивый загар должен быть равномерным.
После таких откровений Оболенский первым делом подумал, что его друг тронулся, и не слегка. Хаджа поспешил увести его обратно за бархан и, поискав взглядом, ткнул пальцем влево.
«Ага, добрейшая Гельджами так и сказала, что там есть человеческое жилье, и где мы получим ужин и кров.
приют для слепых чтецов Корана. Пойдем, уважаемый, у меня сегодня был хороший день».
«Но...»
«Вайме!» — герой народных анекдотов чуть устал улыбнулся, а в глазах его еще отсвечивали огоньки недавнего пыла. «Ты не знаешь самых известных сказок. Девушка-змея остается таковой лишь до первого поцелуя. Потом у нее исчезает хвост, появляются ноги, ну и все, что надо. Но это не повод смотреть на нее косо, ибо так она испытывает путников, награждая любовью лишь избранных мужчин. Тех, кто способен под внешним уродством разглядеть истинную красоту и возжечь божественный жар страсти».
«Ты знал», — обомлел лев. «Ты знал! И знаешь, кто ты после этого?»
Насредин лишь самодовольно хмыкнул и ускорил шаг. Полдороги до указанного объекта, обиженный в лучших чувствах Оболенский, ругался на всю пустыню. А еще полдороги они с Дамулло хохотали в полный голос. Все мужики одинаковы, воистину так. Собственно, к месту они прибыли часа через два. Это было очень знаменитое учреждение, куда с налету невозможно было попасть, но попавших ожидал радушный прием. При одном единственном условии — слепоте. Надо признать, что двухэтажный жилой комплекс с огородом, колодцем и баней, да ныне сохранившийся приют для слепых чтецов Корана, место знаменательное во многих отношениях. Пожалуй, даже зря я как-то озаглавил историю о багдадском воре и коршунах пустыни. Ничего такого уж шибко чудесного там не было, обычные разбойники. А вот история о доблестном льве Оболенском, образованнейшем хадже Насреддине, 14 слепых чтецах Корана и их плутнях, заслуживает особого внимания. Во-первых, хотя бы потому, что в России вы такого не найдете. Представьте, дом-приют для слепых читателей Библии. Абсурд, да? У нас и для просто слепых приютов не хватает, а у них это дело было поставлено на государственную основу. Судите сами. Из-за нехватки книгопечатных изданий Коран заучивался наизусть и читался вслух на всех серьезных мероприятиях — свадьбах, похоронах, днях рождения, праздниках, просто семейных посиделках. Неудивительно, что люди, обделенные зрением, лучше заучивали длинные тексты на слух и, добывая себе таким образом пропитание, заслуженно пользовались всеобщим уважением. Они бродили с палочкой по городам, кишлакам и весям, а те, кто совсем постарел, поселялись в таких вот приютах. Правда, как выяснилось, этот приют оказался особенным. Усталая и проголодавшаяся парочка первым делом вежливо постучала в ворота. Акт скорее вынужденный. Лев предпочел бы вломиться без приглашения, но глинобитный забор оказался слишком высок.
«Кто стучится в мирный дом правоверных, ничтожнейших слуг Аллаха, по воле его невидящих солнца, но внимающих слову Всевышнего?»
«Да так, два неместных чурека с популярными анекдотами, знающие толк в ломбаде и смерть, как желающие опохмелиться», — дурачись проорал Оболенский, искренне считающий данную фразу смешной.
«Два скромных путника, отставших от каравана», — еще громче поправил его Дамулло. «Сам Аллах чудом привел нас к вашим воротам, где мы взыскуем хлеба и гостеприимства, ибо всемилостивейший и милосерднейший наказал не отказывать мусульманину в ночлеге. А мой друг просто буйный идиот, но он лечится».
Подтверждение побагровевший россиянин сгреб хаджу за шиворот и вторично постучал в ворота уже головой друга.
«Не, ну кроме шуток, отпирайте, а! Нефиг людям нервы трепать на ночь глядя! Аллах такого не прощает!»
«Сначала скажите, о путники, что написано на табличке над воротами этого дома?» — вкрадчиво поинтересовались изнутри.
«Приют для слепых чтецов Корана», вывернувшись, прочел образованный хаджа, на всякий случай отпихивая друга от греха подальше.
«Воистину так!» — победно резюмировал голос. «А раз вы это прочли, значит, вы не слепцы! Идите с миром, почтеннейшие, переночуете в Самарканде».
«Но до него два дня пути!» — едва сдерживая ругань, пробурчал бывший визирь,
но вовремя овладел собой.
«Уважаемый, воистину мы слепы от рождения и имеем полное право просить приюта под вашим кровом. А табличку прочли, потому что ее сорвало ветром». Коснулся вырезанных на ней слов своими пальцами.
«Ха! Еще час назад она висела, а теперь лежит в пыли. Вы лжете, дети шайтана!»
Уже довольно раздраженно донеслось из-за ворот, но Хаджа ловко обернул этот финт себе на пользу.
«Э! Выйди сам и посмотри, о неверящий слову мусульманина!»
«Ты... как же я это посмотрю?» — стушевался голос. «Аллах лишил меня зрения. Я слеп, как и все здесь живущие». «Тогда как же ты докажешь, что мы лжем?»
Оболенский демонстративно пожал плечами. Столь длинные филологические интриги были не в его вкусе. Но приходилось признать, что в последнем раунде Давулло одержал неоспоримую победу. Пока некто с той стороны возился с ключами и навесным замком, Насреддин легко отодрал табличку, положив ее себе под ноги. Когда ворота, наконец, распахнулись, и тощий аксакал с повязкой на глазах шагнул вперед, оба авантюриста уже сдвинули тюбетейки на самый нос, изо всех сил старательно изображая слепых. Особых проблем у них с этим не было, ну, разве кроме той, что старикашка, уверенно наклонившись, поднял табличку и повесил ее на прежнее место, пристукнув кулаком. Слишком уверенно. Для слепого.